Темы данного выпуска – свобода слова, военная пропаганда, что это такое и как с ней бороться. Если вы не хотите слушать весь эпизод целиком, в описании вы найдете тайм-код для каждой темы выпуска. А мы начинаем. Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь. Джордж Сантаяна.
Такой твит недавно прочитал. Пишет Илон Маск. Некоторые правительства приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под дулом пистолета. Извините, что я абсолютист свободы слова. Читатель отвечает. Российские, в кавычках, новостные источники – это пропагандистские ресурсы. Илон Маск в ответ читателю: все источники новостей являются частично пропагандистскими, некоторые в большей степени, чем другие. И у меня такой вопрос к тебе. Вот как ты понимаешь абсолютист свободы слова?
Что кто-то позволяет любой точке зрения жить.
Существовать, да. А вот ты сейчас сам считаешь, ты поддерживаешь свободу слова или ты ее противник?
Если бы я вел войну, да, и у меня было бы свое население, то, наверное, бы я вел бы военную пропаганду. Но я не военный человек, и войну не собираюсь начинать, и не думаю, что война в нынешнее время может к чему-то хорошему привести, тем более масштабная война.
А вот в 21 веке, в 2022 году, свобода слова, она имеет все-таки такую же силу, как это было, я не знаю, лет 20-30 назад? Или же она все-таки изменилась в какой-то степени? Потому что мне лично кажется, все поменялось.
Ну, сейчас с веком веба, вообще интернета, она стала сильнее намного, конечно, потому что сложнее стало вести пропаганду, сложнее стало фильтровать другие точки зрения, да? Сложнее стало бороться с другими точками зрения. То есть и доступ есть к любой информации с любой точки мира. Даже если ты попытаешься, вот, как сейчас происходит за запрет СМИ, запрет платформ, да?
Угу.
Но в полный доступ к информации ты не обрубишь. То, как это было в прошлом столетии, скажем, тогда это можно было сделать, просто тогда не было альтернативы получению информации. У тебя есть, скажем, телевизор, радио и газета, да? Если ты на эти три фактора, на эти три поставщика информации можешь влиять, то, в принципе, у тебя все схвачено. Сейчас это так же не работает.
Каждый хочет донести свою суть, поэтому, да, свобода слова... У нее, с одной стороны, как мне кажется, у свободы слова больше вот этого простора и больше возможностей действий, но также, ты знаешь, вот в последнее время начали проявляться такие, как это в народе называется, cancel nation, где одна подгруппа старается навязать свою точку зрения тем самым, что она воздействует на вторую подгруппу, которая, например, противоречит их точке зрения.
Ну, в плане борьба она не прекратится, да. Это и хорошо, на самом деле, что воздействует друг на друга, что есть разные мнения, что мир не однополярен. Так и должно быть.
Не, с одной стороны, да, но с другой стороны, я не знаю, у тебя случалось такое, что, например, ты находишься в обществе, и тебя окружают люди с конкретной точки зрения, но... Например, твоя точка зрения, она в корень несопоставима с их точкой зрения, и таким образом ты не выступаешь со своим словом.
Ну, я не согласен, на самом деле, немного, потому что, ну, как бы ты все равно должен, даже если у тебя какая-то определенная позиция, да, должно быть такое общество, где каждый может выразить свою точку зрения. То есть тебя не должны убить за твою точку зрения, и это нормально. Другое дело, что есть, как сейчас, вот, это скорее к мирному времени относится вот такая позиция, что все могут выражать свою точку зрения. Сейчас немного другое время началось. Типа, это нормально. Не надо бояться выражать свою точку зрения, только если ты не, скажем, не противостоишь какой-то военной пропаганде, за которую тебя посадят. Так что я не вижу ничего в этом такого проблемного.
Не, ну проблема не в том, что я не могу выражать свою точку зрения. Как раз таки наоборот, я могу, но проблема заключается в том, что как на это будут реагировать.
Ну, типа, свобода слова сама по себе не подразумевает того, что твое мнение не будет осуждаться. То есть, если ты берешь на себя смелость выражать свое мнение, да?
Да.
То готовься к тому, что твое мнение могут осудить. И даже, может быть, все остальное общество осудит твое мнение. У тебя есть два варианта. Либо выражать свое мнение, либо нет.
Угу.
Можно оставить свое мнение при себе, и тогда ничего не случится.
Да.
Давай пробежимся по пунктам, по основным принципам военной пропаганды.
Так а мы будем говорить о военной пропаганде или о дезинформации?
Военная пропаганда — это как бы пропаганда в абсолютизме, да? Она агрессивная пропаганда. Вот. Ну, в принципе, это приблизительно одно и то же. Просто там есть еще некоторые пункты, которые, ну, с точки зрения войны, ну, то появляются только во время военных действий, во время войны.
Окей, ну давай попробуем.
Да. Ну, давай. Ну, в принципе, почему нет? Это же тоже пропаганда, дезинформация, все дела.
Ну, это влияние на человека в какой-то степени. Причем, если мы будем говорить о военной пропаганде, то это влияние на человека с конкретной целью.
Первый принцип военной пропаганды — это убедить население в том, что война, если мы начинаем войну, да, она нам не нужна. Мы ее не начинаем, мы защищаемся. То есть, нападая, мы защищаемся. Можно, скажем, привести в пример войны в Ираке, когда американцы вторглись в Ирак, они как бы... Они убедили всех, что они защищаются, ища в Ираке ядерное оружие, которое собирается применить против них. То есть это была такая типа оборона. Следующий пункт военной пропаганды, принцип военной пропаганды, убедить, что население, слушателей, в том, что враг виноват в начале войны.
Для начала нужен враг, наверное. Типа, как мне кажется, перед любой военной пропагандой нации нужно определиться с врагом, и враг должен быть правильным.
Ну, понятно. Военная пропаганда и подразумевает собой военную пропаганду, ну, типа пропаганду, когда это уже идет во время войны, то есть война уже идет с противником, да?
Война горячая или это может быть и холодный горячая. Конфликт?
Ну, в принципе, как показывает практика, может и быть и холодный конфликт. То есть, ну, сейчас, скажем, Третья мировая уже идет, но она очень холодная сейчас еще. И убедить население или слушателей этой пропаганды в том, что враг виноват в начале войны, а не мы. Когда готовилась операция на Польшу, да, нацистской Германии, нацистская пропаганда утверждала, что поляки будут сами виноваты в начале войны, потому что они не уступили Германии в ее политических стремлениях, да, и вынудили тем самым на нее напасть.
Окей.
Следующий пункт. Убедить людей в том, что лидер оппонента, лидер врага — сущий дьявол. Ну, ты, наверное, видел различные карикатуры во время, ну, разных времен военного времени, там, где изображали лидеров как Гитлера или Сталина во время Второй мировой войны, как кровожадными чудовищами. Это делалось именно для того, что людям легче ориентироваться во время войны, да, кто их противник, если все внимание направлено на одного человека, не на какой-то определенный кусок земли на планете, а вот на конкретного лидера, конкретного народа.
Mm-hmm.
Так, следующий пункт. Мы, когда начинаем войну, мы преследуем благородные цели, то есть не какие-то, ну, нужно выставить все так, что у нас не какие-то экономические цели, там, да, территориальная экспансия, еще что-то, а выставить так, как будто бы мы кого-то освобождаем, от кого-то чего-то защищаем, хотим, ну, добра, мира, процветания, скажем, как демилитаризация, да, что мы хотим забрать оружие, и чтобы не было войны, мы заберем оружие, не будет войны, или что-нибудь такое. Так, следующий пункт. Надо убедить, когда идут боевые действия, надо убедить людей в том, что враг жесток, он совершает военные преступления, преступления против человечности, преступления против ваших войск, а вы нет. Что вы ведете честную войну, а враг бесчестен. Что он бьет из-под тишка, прикрывается детьми там.
Uh-huh.
Вот. Это принцип. Также есть принцип, когда нужно выставить, что враг ведет нечестную войну. То есть использует какие-то запрещенные средства ведения войны. Допустим, когда шла Первая мировая война, стороны обвиняли друг друга в том, что они используют химическое оружие.
Mm-hmm.
При этом они обе стороны их использовали, но убеждали, каждая из сторон убеждала свое население, что используют только противник. Надо, когда мы ведем войну, мы должны преуменьшать наши потери и увеличивать, ну, то есть, образно говоря, увеличивать потери противника.
Округлять там, например, цифры какие-нибудь.
Добавлять нули там,
да.
Единички. Ну, к примеру, допустим, когда шла война в Ираке, СМИ было запрещено публиковать гробы американских солдат.
Угу.
И при этом могли публиковаться картинки уничтоженных вражеских колонн. И это все сопутствовало с тем, что было написано, что Ирак несет сильнейшие потери и при этом почти не оказывает сопротивления. В стране, которая ведет войну, все культурные деятели, все люди, которых слушают, да, за которыми есть какой-то комьюнити, должны работать на военный аппарат. Они должны транслировать пропаганду. Это восьмой принцип военной пропаганды. Девятый принцип — это у тех людей, кто ведет войну, у нас священная миссия. То есть мы не просто ведем войну, а у нас какая-то высшая благая цель.
Ну, это отсылается к самым первым твоим пунктам, где ты говоришь, что у военной пропаганды должен быть, как бы, у войны должен быть смысл.
Нет, тут именно тема в том, что тут с религиозным подтекстом, да?
А, все, понял, да-да-да.
Нужно привлечь то, что когда в войну говорят «с нами Бог», да?
Как крестовые походы, когда собирали, типа, Иисус зовет, надо идти, и все идут,
да,
вся
да,
Европа.
Вот это очень хороший пример про крестовый поход, то, что это оправдание войны с помощью
религии, да.
То, что это как бы Божья воля.
Никто ничего не объясняет, ну, есть только вот религиозное подкрепление того, что надо, и Если оглянуться на историю, то там сотнями тысяч собирались народ, якобы Бог позвал, и надо идти умирать куда-нибудь на Ближний Восток.
Так, и самый главный пункт в принципах военной пропаганды — это то, что если есть тот, кто ставит предыдущие 9 пунктов под сомнение, тот человек считается врагом, потому что...
Ты имеешь в виду предателем?
Да, врагом и предателем.
Угу.
То есть нету никакой полярности в мнениях во время, ну, в военное время. И всех, кто действует против военной пропаганды, считаются предателями, и они потакают врагу. Вот, собственно, это все основные пункты военной пропаганды.
У меня сложилось такое мнение, что военная пропаганда — это инструмент, который... Ну, если бы я руководил войной, я бы использовал военную пропаганду на все 100, все эти 10 пунктов, что ты перечислил. Все это имеет смысл. Потому что если целью стоит война, и точнее, ну, и военная пропаганда, она как раз-таки для этого и создана, чтобы война была успешней.
Все для этого и нужно. Чтобы была поддержка в обществе, чтобы были прикрыты тылы, и чтобы не началась...
Паника, неразбериха какие-то.
Не, чтобы не началось противовоенное движение внутри государств.
Мне кажется, в наше время военная пропаганда немножко иначе работает. В том плане, что, как мы в самом начале с тобой упомянули, что количество источников информации на данный момент, оно, ну, банально не ограничено, если только у тебя не закрытый доступ к интернету.
Нет, она работает в принципе точно так же, просто ее сложнее поддерживать. И инакомыслия очень много, и с ним надо бороться очень тщательно, тщательнее бороться с инакомыслием. То есть если раньше у тебя, скажем, во время войны не было других источников информации, как только те, которые предоставлял тебе государственный аппарат,
угу,
тогда было очень просто. А сейчас, вот, да, с информационным полем таким огромным, это сложнее держать. Ну, сейчас, на самом деле, военная пропаганда, она стала намного более агрессивной. Сейчас уже и сажают за инакомыслие во время... Ну, не у нас, конечно. Хотя я не знаю даже, как может мир повернуться в случае начала горячей войны. Я думаю, что и в Европе все эти пункты военной пропаганды заработают на полную катушку.
Ну, естественно. В какой-то степени некоторые из них уже сейчас работают. Это подводит к мысли, что, возможно, нас к чему-то готовят. Конкретно европейское население. Но кто знает. Может быть, это просто опять же защитный механизм, который сработал за счет военной пропаганды потенциального противника.
Не, ну тут как бы, тут видишь, идет экономическая война, да? И эту экономическую войну тоже нужно как-то оправдывать. И для этого тоже есть пропаганда. Мы же не можем просто сказать, типа, ну все, вот, типа, мы не хотим, чтобы вы делали что-то с этим соседом, ну, с этим государством.
Да.
Для этого должны быть основания, и поэтому нужна пропаганда.
Ну, нужно донести фирмам, предпринимателям, которые имеют бизнес в стране противника, что так делать не надо. Поэтому, да, это все довольно-таки логично в том плане, что, ну, знающий человек, он видит, для чего это делается и для кого.
Угу, да.
Как бороться с военной пропагандой? Есть ли вообще смысл бороться, в первую очередь? Если есть, то каким образом?
Ну, с военной пропагандой, ну, именно в военное время, да?
Угу.
Как сейчас мы видим в соседних государствах, что происходит, да? С военной пропагандой очень опасно бороться. Если ты обычный гражданин, да, то с ней сейчас, ну, как бы именно с военной пропагандой очень сложно бороться. С ней может бороться противник, да, но бороться гражданину вообще очень опасно. Потому что, ну, как я и говорил, если ты против военной пропаганды, то ты враг и предатель. Нет, не может быть другого мнения. И что случается с врагом и с предателем, соответственно.
Ну, все довольно-таки логично. То есть, ну да, как ты уже упомянул, что военная пропаганда — это абсолют. Это такая махина,
Но
которую...
с военной пропагандой может бороться другая военная пропаганда.
Ну, конечно, противники могут деморализовать, другую сторону.
Да. Ну, как бы во Вторую мировую войну там листовки разбрасывали, в рупор кричали, ну, на линии соприкосновения. Сейчас все проще в этом плане.
Сейчас ТикТоки, Инстаграм и остальные
Да,
соцсети.
YouTube и чего только нету сейчас, чтобы вести военную пропаганду. Или, ну...
А вот если ты зритель со стороны, наблюдающий за военным конфликтом, и в тебя бросают листовки обе стороны, вот как определиться кто прав, кто не прав? Понятно, что сам факт того, что идет война, не имеет никаких оправданий, такого быть не должно, и любой конфликт должен решаться, по крайней мере, делать все для того, чтобы конфликт решился дипломатически. Но если конфликт дошел до горячей войны, и ты как зритель со стороны, вот как поставить свою точку зрения таким образом, чтобы ты все-таки сохранял нейтралитет.
Ну, как бы, если тебя, в принципе, это не касается, да, то тебя, в принципе, лучше и не слушать это все. Военная пропаганда, она очень... Особенно, если она делается качественно, да, то это очень хороший аппарат по промывке мозгов. А если ты хочешь, если ты обладаешь критическим мышлением, да, и ты действительно хочешь разобраться, в чем суть, да, то... Тут нужно проверять информацию всю, которая идет.
А как ты ее проверишь? Как проверить военную пропаганду? Как найти вот этот первый источник?
Во-первых, можно все, что ты не можешь проверить, да, можно отметать. То есть можно не верить вообще, в принципе,
Да.
всей информации, которую ты не можешь проверить. Военная пропаганда, она очень часто работают просто на пустом месте. То есть они им не нужны конкретные случаи, да, для того, чтобы которые лягут в основу их пропаганды. Они могут это выдумывать, в принципе. И вся информация, которую ты не можешь проверить, то это все можно считать ложью сразу. Сейчас информация, в принципе, просто проверяется, учитывая, что, ну, допустим, люди, которые находятся на территории, да, боевых действий сейчас, да, они ведут трансляции, они записывают видео, смотрят, что где что, кто что делает, рассказывают в соцсетях, что они видели, да. И если ты, допустим, видишь какую-то новость от какого-то источника, который может быть связан с государственным аппаратом, да, допустим, ну или СМИ, которая может быть под влиянием, да, государственного аппарата, ты идешь искать ту же новость в других СМИ, скажем, в социальных сетях ищешь такую же информацию. Лучше на самом деле, ну да, лучше на самом деле искать это в социальных сетях, потому что у очевидцев самая достоверная информация, как правило.
Откуда я знаю, что он очевидец?
Ну, чаще всего их несколько, допустим. Если какое-то событие произошло, да, об этом поделится много людей. Ну и на самом деле, в любом случае, у тебя остается, выбор за тобой остается. То есть, если у тебя, ну, опять же, есть критическое мышление, да, выбор остается за тобой, верить этой новости или нет. Есть люди, которые слепо верят всему, что написано, да? Я вот, допустим, как сейчас обрушился просто шквал информации со всех сторон, да, только об этом. Из каждого утюга просто только об этом всем и говорится. И я, в принципе, стараюсь не верить. Ну, как бы, то есть, даже если я слушаю, да, и даже если я вижу, что информация как-то даже подтверждается, то я все равно могу удержу в голове, что это может быть и неправдой, да.
Да.
А люди некоторые, которые подвергаются влиянию вот этого всего, да, они, во-первых, принимают это за чистую монету, да, а когда им начинают опровергать это все, да, они еще и не верят. Ну, то есть им могут даже на стол положить, да, вот, фотофакты, видеофакты, документы, они все равно этому не будут верить. Слышал, кстати, вот, был, короче, случай после Второй мировой войны, да, ну, короче, какие-то граждане в военное время, да, нацистской Германии, да, они верили всей пропаганде, да, они слушали ее, подпали под ее влияние, и когда пришли американцы, они посадили этих людей в автобус, да, и повезли их концлагерь.
Да, я слышал об этом.
И во время пропаганды им рассказывали, что немецкие солдаты, они только за благое дело, они ведут честно, ну, типа, только комиссаров там убивают и все дела. В общем, чистая война.
Ну да, все правильно и все по правилам делали.
Да, и когда их привезли в этот концлагерь, да, и показали им еще неочищенный лагерь, то есть с телами совсем, то они сказали следующее. Это вы для нас эти декорации сделали? Мы слышали, что в Америке делают хорошее кино. И все эти декорации привезены из Голливуда. Они не верят даже своим собственным глазам после того, как они так долго слышали военную пропаганду. Ну, или, ну, пропаганду в целом.
Ну да.
И она еще, вот эта тема, да, пропаганды, что чем дольше ты ее слушаешь, да, чем дольше тебе толдычит, чем дольше до тебя доносит эту информацию, тем сложнее тебе потом от нее отречься. Ты же не можешь, ну, как бы сложно себе сказать потом, наверное. Я не знаю, как это все работает у некоторых людей. Наверное, сложно сказать себе, что все это время тебе говорили ложь, и ты в нее верил.
Я думаю, это работает таким же образом, как просмотр какого-нибудь интересного сериала или же фильма. То есть на протяжении долгого периода времени тебя сначала выбрасывают все факты, ты их перевариваешь. Если ты их переварил, ну то есть пропаганда на тебя подействовала, ты начинаешь воспринимать ее эмоционально, ты начинаешь сопереживать людям, которые в какой-то степени связаны с этой пропагандой, основным лицам, историям, которые пишут. Для тебя это, ну, можно, наверное, плохо сравнивать военную пропаганду с футбольным матчем, но если ты действительно болеешь за свою команду, то я думаю, военная пропаганда, человек под влиянием военной пропаганды ведет себя примерно так же, когда он переживает с командой каждый пропущенный мяч, свои ворота, где он радуется каждому голу, где он радуется проходу в полуфинал, будь то проходом в полуфинал может быть прорыв обороны противника и так далее и тому подобное. И если говорить о футболе, то футбол довольно короткий, 90 минут у нас длится весь матч, но военная пропаганда, как ты уже упомянул, она может продолжаться на протяжении нескольких лет, десятилетиями. И поэтому это все по чуть-чуть, но это оставляет такой осадок в тебе, который, ну, он просто так не выводится. Ты же не будешь каждый матч футбольный выбирать себе новую команду, за кого болеть. У тебя есть одна команда, и ты с ними проходишь вот этот путь от как болельщик, но ты вместе с ними в каком-то смысле выигрываешь Лигу Чемпионов, например.
Ну, наверное. Я не знаю, просто...
Я тоже не знаю. Это на самом деле очень интересно.
Я, ну вот, если я сравниваю просто с собой, да, мне очень сложно представить себя на месте, ну, то есть как это и так. Допустим, да, мне лгали долго, да,
угу.
И потом мне говорят откровенно, что тебе лгали, да, и тебе предоставляют факты, ну, то есть я смирюсь с этим. Но как можно с этим не смириться, что... И что творится у людей в голове, что... Ну, вот тебе просто откровенно говорят, что, не знаю, может быть, пропаганда становится частью их, что и до них доносят то, что если ты против этого всего, то ты, ну, типа, плохой, и что если тебе люди, которые тебе говорят иначе, тоже говорят чушь, и они тоже враги.
Как мне кажется, это там все вместе накладывается в какой-то степени, потому что когда на человека уже подействовала пропаганда, ему даже не надо подсказывать, что кто плохой, кто хороший. Он и так все знает, основываясь на предыдущих подношениях информации. Вся вообще пропаганда, она влияет на человека эмоционально.
Это все тоже, да, наверное, защитный аппарат какой-то внутри человека, что тебе, ну, скажем, сложно поверить в то, что ты, допустим, думала какой-то нации плохо. Или если взять просто в целом какую-то информационную борьбу, да, против каких-то людей, да, что ты думал об этих людях плохо, напрасно. Зря ты думал о них плохо, потому что тебе лгали. И ты, наверное, не хочешь просто себя как бы... Не хочешь понимать, что ты ошибался и к людям плохо относился, ну, просто так, какой-то промежуток времени. И они этого, допустим, даже не заслуживали. Не знаю.
Как ты для себя отсеиваешь, что правда все-таки, что нет? Потому что просто я получаю огромную кучу информации, и я частично не верю ничему из этого. Это тоже нелогично, как мне кажется.
Допустим, я подписан на различные сообщества, скажем, в социальных сетях, да.
Uh-huh.
И люди с места что-то подтверждают, что-то опровергают. Что, о чем я вообще не слышу нигде больше, да?
Да.
Только вот там, скажем, так сказали, то это я сразу ставлю под сомнение. Если что-то еще подтверждается в других местах, то это скорее правда, чем ложь.
Но вот эти соцсети, они придерживаются каким-то нормам в том плане, ну, если мы говорим о нынешнем периоде времени, то они на западного человека нацелены, или же...
Не, ну, люди-то там сидят все равно, скажем, с места, да? То и их никто как бы за ручку не держит, не заставляет их печатать, и никто там не модерирует прям так группу. Ну, понятно, что дело, что... С места, то, грубо говоря, якобы с места написали, да, якобы подтвердили. Ну, опять же, это все такое. Я поэтому говорю, что, типа, всему, ну, верить на 100% ничему нельзя. Потому что, если это только не какой-то там... Ну, все, что связано вот именно с политикой, да, где, может, есть столкновение мнений, да?
Да.
Где идет борьба за точку... За правоту, за где отстаиваются какие-то вот такие взгляды, то тут все можно вставить под сомнение, потому что, ну, не факт, что что-то из этого правда.
Как вот лично мне кажется, нужно всегда акцентировать внимание на первоисточнике, потому что чаще всего первоисточник есть информация о... возможных юридических документов, которые подтверждают информацию, интервью, просочившиеся документы, на английском leaked documents, те же самые, которые, как, ну, они должны подтверждать информацию. Просто нужно найти тот источник, с которого все началось, и в котором есть самое большое количество подтверждений фактов и аргументов.
Угу. В мирное время... Борьба не настолько яркая, да, она, ну, то есть, иногда вообще не идет борьбы, в принципе, то есть, доступно, типа, одно, два разных мнения, да, доступно в одном и том же месте, два разных факта, скажем, и это даже никем не скрывается, так что, типа, в мирное время с проверкой информации попроще, скорее.
Не, ну да почему? Даже про военную пропаганду можно то же самое сказать. Ну, мне поступила информация, которая потенциально военная пропаганда. Что я могу сделать? Я могу также найти первоисточник, откуда это напечатано. Но тут надо учитывать то, кем это было напечатано. Если это было напечатано нейтральной страной и нейтральной личностью, можно как-то сформировать мнение. Если же это было написано противником, или же союзникам и так далее и тому подобное. Ну, понимаешь, это тоже это все.
Военная пропаганда, да, то, что военная информационная борьба, она пытается скрыть другие факты, в принципе. Незнание для них это хорошо. Им нужно знать, им нужно сделать так, чтобы, в принципе, только одна информация была. А у нас просто в мирное время, когда идет обычное противостояние информационное, мнения могут храниться в одном и том же месте. Грубо говоря, скажем, есть какая-то новость, да, внизу есть, под этой же новостью ее как-то опровергают, да, спорят о ней. То есть, ну, люди свободно выражают свое мнение, никто ничего не боится, и, ну, это как бы сразу помогает как бы переварить эту информацию, такой типа ты, ага, вот тут сразу люди ставят этот факт, эту новость под вопрос. А там совсем другое, там типа ты должен пойти поискать еще. Обычно новости тоже надо проверять. Всегда новости надо проверять. Если ты хочешь трезвый ум сохранить, то нужно новости всегда проверять.
На что обращать внимание, если ты решил искать первый источник?
Ну, наверное, если это новости с другой стороны, можно поискать, что пишут в той стороне по этому поводу, да. Можно, например, так. Ну или опять же, какие-то независимые каналы, что люди на платформах типа YouTube говорят, скажем, что говорят в Телеграме, в Фейсбуке, где только.
Ну, как можно больше источников информации о конкретной новости найти и попробовать сложить вот этот пазл вместе.
Да, и что-то посередине между всем этим выбрать. И это приблизительно, может быть, будет правдой. Но не факт, опять же.
Ну да, согласен. Но тут, как мне кажется, нужно опираться на такие, вот как ты уже упомянул, на достоверные источники. Чаще всего, если мы говорим о конкретных личностях, то это верифицированные люди. На имена, на ключевые слова вот в этом потоке информации можем тоже за счет этого что-то дополнительно найти в поисковых источниках, в Google, Bing и так далее.
Но людям тоже верить нельзя, даже если это проверенные люди, типа. И есть люди, которые переобуваются в случае что.
Даже на научной статье не все нужно обращать внимание, потому что чаще всего...
Но научные статьи, они в принципе нужны для того, чтобы ставить их под сомнение. В науке-то это все обыденность.
Как выявлять правильный контекст?
Что ты имеешь в виду?
Ну, знаешь, бывают такие ситуации, когда вырвано из контекста говорят. Например, какое-нибудь интервью или пресс-релиз случился.
Ну, это все то же самое. Все подводится к тому, что ты просто идешь и проверяешь, ищешь ну, что еще об этой информации известно. Все с каждой новости так, неважно о чем новость, в принципе. Если это только что-то совсем нейтральное, да, можно, ну, не знаю, нейтральные новости какие-то, ну, просто какие-то супер нейтральные вещи, да, можно, наверное, не проверять. Мне, по большому счету, вся вот эта обстановка, в принципе, не очень интересна, и не хотелось бы за этим всем следить, но приходится, потому что Я вообще за этим всем слежу, потому что мне, наверное, это все связано с опасностью, за опасными новостями хочется следить, потому что не знаешь, как это все может повернуться, если особенно для тебя лично это может быть каким-то образом опасно.
Да, это может привести к последствиям.
Так бы я вообще об этом всем не хотел бы слышать.
Просто игнорировать тоже неправильно.
Ну почему нет? Ну, типа, тратить свое время на многие вещи, которые, ну, в принципе, без тебя хорошо себя будет чувствовать. Зачем тебе тратить свои силы, свою энергию на чтение, на вычисление координат, куда упала бомба? Зачем это все нужно?
Для того, чтобы быть готовым
К чему?
к опасности.
Да. Ко всем. Вот готовься. Начинай готовиться. Ко всему будем готовиться. Новость о том, что упала бомба, тебя никак не подготовит, потому что как укрыться от осколков или что делать в случае, если упадет бомба. По большому счету, все это очень бесполезная информация. И с точки зрения практичности, с точки зрения того, что это все занимает время твое.
Да.
Да.
Ну что, подведем итог?
Ну, подведем итог, что нужно проверять информацию. Вот и все.
Вот и все. Ладно, перейдем тогда к прогрессу.
Да, давай.
Как у тебя последние 2 недельки прошли?
Да, я не знаю, типа, плохо.
Почему? Слишком много военной пропаганды?
Да нет, не военной пропаганде дело. За военной пропагандой я, в принципе, не слежу. Ну, то есть я что-то такое вижу, типа я как бы типа в полглаза смотрю. А в принципе негативные новости за последние 2 недели только. Ничего, которые ничего хорошего всем не сулят. Поэтому настроение плохое. Так и на работе об этом же говорят. Даже на работе. Просто не знаешь, куда это ты все деться. Целые собрания организовываются по поводу всей этой ситуации.
А зачем они организовывают? Реально у вас на работе что-то организовали?
Да, и причем не одно. Да люди боятся, потому что не знают. Мне кажется, ну, просто реально там, знаешь, первое собрание было, когда это все началось, там люди, ну, типа там было по поводу того, что деньги в Красный Крест. Ну, предложили собирать деньги в Красный Крест, да. Там еще в какую-то организацию деньги предложили собирать тоже, типа, медицинскую. Обсуждали то, что, ну, как скажется это
На бизнесе.
на бизнесе, да. И, в принципе, выражали свои. Но я не знаю, блин, сомнительно все это, конечно. Вот только на работе этого еще не хватало.
Да, это сильно отвлекает.
Ну. Потом сидишь целый день, только об этом думаешь.
Листаешь ленту.
Да нет, даже думаю. Ну, типа, это же. Ну, если ты начинаешь бояться, мозг отключается. И в программировании, если мозг отключается, то ты сидишь как овощ, типа, мышкой водишь туда-сюда. Так что ничего хорошего за последние 2 недели не было. И учиться сложнее стало. Ничего другое в голову не лезет. Что будем, я не знаю. Надо ждать, пока все это, весь этот накал спадет. Так, такие дела.
Да, ну, на прошлой неделе было совсем хреново, но на этой неделе уже получше. Ездил в Тарту, завтра снова еще покатаюсь чуть-чуть до конца марта. Ну, в целом прикольно.
Что у вас как-то повлияла вся эта ситуация на твой проект, скажем?
Нет.
Не повлияла, ничего не свернули, не отложили там?
Нет, все так же, тем же ходом идет. Ну, я не знаю насчет остальных, но в плане именно в моем департаменте, все так же в моей команде, все идет тем же чередом.
Ну, потому что я просто знаю, что некоторые космические программы, которые связаны с поставкой, скажем, каких-то, ну, которые проводятся с русских площадок, да, которые связаны с поставкой каких-то компонентов, двигателей, с стран СНГ они свернулись.
Ну это да, я тоже об этом
Или
слышал.
отложились.
Что российская сторона перестала снабжать американскую и союзников двигателями ракетными. И, ну, в целом очень много что происходит сейчас в космической отрасли, но с нами пока что все хорошо, потому что мы работаем с французами, и французов это сильно не затронуло.
А французы с этой самой, в Бразилии с площадки запускают?
С французской Гаяны или
Ну да, я имею в виду. Ну,
да,
то
да,
есть не
но
с
с Южной
Бразилии,
Америки.
А с Южной Америки, да.
Да, да, да. Вот.
Это вот там, а там, кстати, была авария, то, что когда было переполнение переменной.
Да,
И что...
который ты рассказывал уже. Да, я помню. Помню.
Да.
Нет, а на работе, ну вот первая неделя было прям, ну вот прошлая неделя, прям, ну хреново так же с последними событиями. Я не знаю, первые, наверное, дня 2-3 вообще очень сложно было сфокусироваться как-то, начать продуктивно действовать. Первый день я вообще, когда на работу пришел, я просто втыкал в монитор весь день. Ну, как-то, знаешь, вот эта беготня мыслей, не сосредоточиться, плюс внешние воздействия. У нас не было никаких таких собраний, было просто адресовано электронное письмо по поводу всей ситуации. Но коллеги не молчат, все тоже говорят. Потому что все люди, у всех есть свое мнение, все хотят поделиться эмоциями, волнениями, переживаниями. Поэтому первая неделя была так себе. Вот, наверное, на прошлой неделе к пятнице я смог так в какой-то степени изолироваться. Отрубил себе все соцсети на работе и вернулся в прежний ритм. По крайней мере, я все еще возвращаюсь. Я не могу сказать, что я на полную мощность работаю. Но стараюсь вернуться, потому что делать что-то надо, и дурные мысли, они только замедлят или же вообще остановят весь процесс.
Но надо учиться, короче, потому что это все надолго.
Да,
и
я тоже так думаю.
Придется приспосабливаться, потому что это все не закончится ни завтра, ни через неделю, ни через месяц, скорее всего. Придется жить с этим теперь всем.
Ну, да, нужно будет. Я думаю, сейчас много чего мы еще не видим, всех изменений. В какой-то момент картина станет яснее, потому что сейчас тоже все...
Да, придется плиту на 5 секунд включать так чисто. Вот так. Я буду в холодной воде мыться.
Я уже сбавляю градусы потихоньку.
Буду чисто это самое... На солнце греть банку трехлитровую.
На капоте автомобиля яйца жарить.
Ну.
Вот. Но в целом, я не знаю, ну, ситуация плохая и сложная.
Но она пока, по крайней мере, нас касается пока что косвенно.
Ну, как бы. С одной стороны, да, с другой стороны, у всех есть друзья и там, и тут. Поэтому...
Ну, как, хотя бы, ну, в экономическом плане она на всех коснется сейчас очень сильно. Так что к этому надо готовиться, но хотя бы нет войны у нас.
Это да, это да. Какие планы на следующие 2 недели?
Соберусь тоже с мыслями, да надо работать и учиться. Ничего не поделаешь с этим всем.
А как у тебя, кстати, с учебой? Ты же в России учишься.
Ну, о чем мне? Я на дистанционном.
Не, я понимаю, но в том плане, что там тоже не без, ну, без перемен глобальных.
Ну, там-то я ж не в государственном университете учусь, поэтому у меня без проблем. Я не думаю, что какие-то проблемы возникнут. Главное, чтобы не обрубили, типа, вообще...
Связь.
Связь, да. Ну, я не думаю, что это возможно. Они, даже если обрубят, типа, пиринговое соединение с нашими провайдерами, все равно можно будет через VPN, с Китаем-то не обрубят, скажем, с тем же самым и с другими. Это все поправимо. Но я не знаю, на самом деле, мне кажется, нету таких особых прямо магистралей, который можно прямо обрубить так, чтобы доступа к России вообще не было. Я не знаю, на самом деле. Ну, это все очень... Веб-то очень серьезная сеть там соединений дублирующих.
Ну, я еще думаю, что ну, на Россию это тоже уже в каком-то смысле даже серьезнее повлияет, чем на внешний мир, потому что...
Ну, у них-то это ГБЛ, ГГ, железный занавес спустился.
Ну, надеюсь, ненадолго, но посмотрим, как с этим
Ладно.
Будет.
Что у тебя?
У меня на следующие 2 недели планы четко поставлены. Работаю на дистанционке в Тарту. Готовлю спутник к граунд-чеку. Все, больше я себе никаких глобальных планов больших других не ставил. Надо сосредоточиться на этих, а и потом уже постепенно заканчивать с этими делами. Я сейчас живу в Тарту, конечно, я вообще охренел от общаги. Просто это параша полная. Это в бомжатник въехал какой-то, я не побоюсь этих слов.
Погоди, кто тебе предоставил?
Тартус.
Университет?
Да, Тартусский университет.
Тартовский?
Я заехал,
а
я вообще
бомжат?
Охренел. Да, ну,
я видел,
что...
там же приличные общаги стоят. Тебе самую плохую предоставил?
Мне, походу, неприличную дали, да. Ну, я приехал, знаешь, там такая вонь стоит. Душ херачит просто. Ну, вода обычно вниз течет. Но с этим душем получается так, что он ее разбрызгивает по всей душевой. Я просто захожу, нажимаю кнопку, у меня уже все лицо в воде холодной. Вот. Ну, там со мной живут 2 врача и геолог, как мне сказали. Ну, чувачки, походу, им вообще не до уборки. Ну, так.
На медицинском-то, наверное, точно.
Да, раковина была засорена, плита вся в жире заплывшая. Вообще, я не знаю, такое себе настроение. Но я там просто ночую, поэтому ничего.
А что ты остальное время делаешь?
В обсерватории тусуюсь.
На месте работаешь?
Ну, я туда, да, я уезжаю так, по нужде. Если надо, то еду. Если нет, то я в Таллин возвращаюсь. Как, например, на этой неделе было так, что я 4 дня протусовался. И 3 дня протусовался и уехал в четверг вечером в Таллин. И вообще нормально было.
Окей, хорошо.
Вот так вот.
Ладно. Закругляемся тогда.
Закругляемся. Я уже закруглился. И увидимся, услышимся с тобой через 2 недельки.
Угу.